Наши собственные мысли и желания создают постепенно свойства нашего мозга и нашей нервной системы, а последние являются одним из самых сильных ограничений свободы нашей воли. Часто повторяемые мысли, делаясь автоматичными, иногда создают в нас предрассудки, личные и национальные. Мы живем с ними, даже и не подозревая, что это стены, построенные нашими собственными руками, которые закрывают перед нами светлые горизонты истины. Другой вид зрелой кармы проявляется в минуты так называемых внезапных обращений. Нечистые мысли и желания прошлого образуют вокруг нашего духа как бы грубую кору, которая держит его в плену. Он может длиться несколько воплощений. В это время бессмертный дух, собравший опыт в разных жизнях, успел многому научиться и приобрести высшие свойства, но они могут долго оставаться скрытыми под грубой корой. Потребуется сильный толчок. Иногда он проявляется в виде хорошей книги, вдохновенного слова, яркого примера. Он помогает разорвать кору и освободить душу. В человеческой истории записано немало таких случаев внезапного обращения. Скрытая карма. Каждая причина стремится произвести свое действие непосредственно, но осуществить это стремление мешает сопротивление среды. Тот же закон относится и к причинам, создаваемым человеком. Если бы мысли и желания наши были однородны, а не сталкивались бы постоянно с сопротивлением среды трех миров, то следствия их проявлялись бы непосредственно. Но поступки, желания и мысли человека противоречат так сильно одни другим, что только немногие из зарожденных ими последствий могут проявиться одновременно в одном воплощении. Остальные будут ждать своей очереди. Таким образом, в течение цепи воплощений мы награбождаем целые горы причин, которые не могут осуществиться до определенного времени. И мы всегда живем под влиянием двойной совокупности кармы. Одна проявляется, а другая ожидает как бы в тени случая, чтобы проявиться. Из этого можно вывести, что скрытая карма может переноситься из одного воплощения в другое и долго оставаться погребенной, чтобы ожить и принести плоды, подобно зернам из египетских саркофагов, как только появятся на лицо все необходимые условия. С психологической точки зрения скрытую карму можно рассматривать как наклонности, идущие из прошлого. В противоположность зрелой, скрытая карма подлежит изменению. Наклонности человека могут быть усилены, ослаблены, направлены по новому руслу или совсем уничтожены, смотря по качеству и силе внутренней работы, которая создает его характер. В борьбе с дурными наклонностями даже неудача есть шаг вперед, потому что сопротивление дурному уничтожает часть дурной энергии, входящей в состав накоплений человека.
Зарождающаяся карма. Она создается непрестанно нашими мыслями, желаниями и поступками. То есть это тот посев, плоды которого мы будем пожинать в будущем. Именно эта карма и представляет собой созидающую силу человека. Сознательно строящий свою карму должен владеть своими мыслями, господствовать над своими желаниями, направлять свои поступки. Действуя так, человек создает свое будущее. Это тот труд, доступный только созревшей душе, сильной воле. Такая воля может уничтожить свои старые накопления, сжечь их в огне внутренней битвы. Сильная воля человека может привести в действие и свою скрытую карму и уплатить в несколько жизней, в несколько воплощений долг, который иначе возвращал бы человека на землю бесчисленное число раз. Человек, познавший закон, может с его помощью освободить себя. Казавшийся прежде цепями, познанный закон дает нам крылья, на которых мы можем подняться в сферы безграничной свободы. Здесь необходимо напомнить, что неправильно понятый закон кармы может привести к совершенно неверным выводам. Плохо понявшие закон люди могут прийти к безразличию и сухости, то есть к мысли, что раз человек сам заслужил свою трудную долю, то ему не следует и помогать. Такое рассуждение показывает непонимание закона космической справедливости. Раз человек, тот или иной, становится на нашем пути, и мы можем помочь ему, то этой возможностью предъявляется нам кармический долг, именно наш собственный долг. Свой же человек уплатит страданиями, а мы уплатим тем, что поможем страдающему. Пропуская случай помочь, мы пропускаем возможность уплатить свои долги. Если карма не мешает улучшать нашу собственную участь, не мешает стремиться к совершенствованию, то еще меньше она мешает улучшать судьбу наших ближних. При каждом новом воплощении человек получает организм ограниченный как по причине общего уровня человеческого развития, так и в силу наследственности предков, кроме того, еще и обусловленной его собственной кармой. Человек привлекается в ту среду, которая доступна ему по карме, по его накоплениям. Потому зерно духа человеческого, несмотря на многие накопления его, может лишь частично проявляться в каждой новой земной оболочке, в каждой новой личности. Можно наблюдать, как бывший музыкальный виртуоз в своем новом теле, в котором нет необходимой координации энергоцентров для особых музыкальных способностей, сохранит понимание, сохранит больше или меньше влечение к музыкальному искусству, но виртуозом он в этом воплощении уже не будет. Иногда люди спрашивают: «Если я не желаю больше возвращаться на Землю, то что же может заставить меня это сделать?» Оказывается, заставит это сделать закон космический. Как голод толкает голодного к пище, так закон воплощения устремляет готовый дух, готового человека к сроку его воплощения в мире плотной материи. Человек, достигший при земной жизни большого преображения своих энергий, может значительно продлить свое пребывание в надземных мирах, но только до известного предела. Затем наступает момент, и человек начинает остро чувствовать как бы магнитное притяжение к земному воплощению, ибо только лишь Земля есть то самое горнило, в котором преобразуются наши энергии. На Земле мы получаем обновление и накопление новых энергий.
Человек освобождается от земных воплощений лишь тогда, когда все его энергии настолько утончились, что дальнейшее пребывание на Земле, то есть в физическом мире, ничего не может человеку дать. Именно окончание одного цикла кармы наступает для человека тогда, когда все элементы или энергии, входящие в состав его существа, объединились в едином устремлении и в таком напряжении достигли состояния совершенства, положенного космическим логосом для этого цикла. Не следует страшиться перевоплощений. Наоборот, истинный ученик с радостью принимает новый опыт, новые возможности ценнейших накоплений. Именно ученики Великого Братства идут кратчайшим путем и с помощью старших братьев, космических учителей Солнечной системы, ускоряют свои воплощения, чтобы изжить свою карму и помочь отстающим людям. Всякие долги следует платить, ибо долг есть обязательство духовное. Более всего, карма создается мыслями. Мысль может ослабить или усилить то или иное кармическое следствие. Очищенное мышление освобождается от плохой кармы, ибо оно не порождает злых причин. «Мысль и воля – это властители кармы», пишет в своих письмах великий пророк конца темной эпохи Елена Ивановна Рерих. Из всего вышесказанного возникает неизбежный вопрос. Если человек должен воплощаться до тех пор, пока не выполнит все свои кармические обязательства, а с другой стороны, из-за постоянно возникающих мыслей и желаний не перестает зарождаться новая карма, то не вытекает ли из этого полная невозможность освободиться из-под власти закона кармы? Не теряется ли всякая надежда обрести свободу? Орудие спасения человека – его воля. Пока воля у человека не развита, до тех пор он в рабстве у предопределения, то есть закона кармы. Он обречен двигаться роковым образом по равнодействующей своей собственной кармы, своих накоплений. Человеческая судьба представляет собой как бы равнодействующую всех сил, которые человек создавал в прошлом и которые он творил в настоящем. Если человек не проявит сознательной воли, его жизнь пойдет неизбежно по этой равнодействующей. Рабство человека кончается с развитием сознательной воли, ибо воля его может вводить во всякое время новые величины в уравнение его жизни. Пока воля человека направляется непросветленным умом, до тех пор и целями жизни бывают явления временные, относительные, быстро исчезающие в свете беспредельности. Когда же ум человека, оплодотворяясь разумом космической мудрости, проникает все глубже в суть явлений жизни, не увлекаясь их формой, когда он достигнет мудрости и познает, что временные явления, то есть явления во времени, даются человеку только как средство для достижения вечного, то есть вечных духовных ценностей, только тогда просветленная воля человека поведет его к осуществлению истины и освободит вечного бессмертного человека от рабства у грубых форм материи.
Таким образом, все столь различные решения трудной проблемы о свободе воли и о предопределении верны, но каждый на своем месте. Неизбежная судьба держит в рабстве всех, кто не проявляет сознательной воли. Относительно свобода существует для того, кто развил свою волю до известной степени. Полная свобода доступна лишь тому, кто познал истину. Только познавший истину в силах уничтожить свою карму, превратив ее в пепел, и освободить себя от оков эгоизма и грубой материи, цепи которых казались человеку вечными. Что такое освобождающая истина? Истина, говорит мудрость Востока, может быть выражена в двух строках. Бог, Браман, абсолютное, единое, только оно истинно. А вечно меняющаяся Вселенная нереальна, ее существование относительно. Но каждый человек – это существо вечное, духовное и всемогущее. Именно по сущности своей, но не по форме, человек – существо богоподобное, существо божественное. Воля единого беспредельного абсолюта выражена в законе кармы. Цель всякой человеческой эволюции в космосе – это полное раскрытие духовных, то есть божественных свойств в человеке. Это отождествление воли человека с волей единого, с волей абсолюта. Когда человек осуществит это единение в себе, то час его спасения пробьет. Таков конечный смысл учения всех великих космических учителей человечества, всех спасителей рода человеческого. Движение человека к освобождению, беспредельному совершенствованию – возможно только благодаря непреложному закону космической жизни. Всякое сознательное проявление человеческой воли ведет к изменению жизни человека, но не вопреки, а благодаря великому закону гармонии. Если бы вся Вселенная не управлялась неизменным законом, если бы не было непреложно, что такая-то причина произведет именно такое-то действие, то как могла бы развиваться в безопасности сама жизнь? Закон везде и во всем, произвола нет. Отсюда мы видим, что воля, просветленная мудростью, может освободить нас только благодаря закону причинности, благодаря закону абсолютной космической справедливости. Но в таком случае нас связывает нечто другое, но не карма. Карма – это только колесо причин и следствий, колесо, которое катится безостановочно от зари до заката Вселенной. Цепи, привязывающие нас к этому колесу, — наши собственные желания. Если мы пожелаем обрезать нити, привязывающие нас к этому колесу, то должны будем уничтожить желание. Но уничтожить желание возможно только убив в себе чувство обособления, то есть уничтожив эгоизм, который отделяет нас от остального мира. Желать можно только то, что вне нас. Если мы познаем, что в нас самих сущность всех вещей, что Царствие Божие внутри нас есть, что я и все остальные – это только часть единого, то желание должно прекратиться, а вместе с тем распадутся и наши цепи. Желание ослепляет человека, оно ведет его в запутанный лабиринт пространства и времени, где каждая вещь кажется отделенной от другой вещи, тогда как в действительности Вселенной есть проявление единой воли, следовательно, по самой своей сути Вселенная представляет собой единство. Пока перед глазами человека пелена иллюзии, пока он идет вперед в темноте и невежестве, желание необходимо ему как могучий рычаг для развития всех сил человека.
бесконечным рядом последовательных жизней, последовательных воплощений, человек приобретает все более и более полный жизненный опыт, который в промежутках между воплощениями, то есть во время нахождения в мире огненном, претворяется в способности и характер человека. С этими способностями и тем характером, который создался в предыдущих жизнях, человек является в новую жизнь. Причем всякая новая жизнь, продолжая предыдущую, начинается с той ступени развития, на которой человек остановился в предыдущей жизни. Так развивается сознание вечного человека. Эволюция сознания каждого человека происходит по определенному плану, который состоит в раскрытии дремлющей в нем божественности. Выполняя этот великий план Логоса, человек изживает свои отдельные воплощения, и каждая его жизнь – это как бы один день в школе вечной жизни. Так люди Земли, наставляемые великими учителями мудрости, космическими учителями Солнечной системы, учат уроки, необходимые для перехода их из одного класса вселенской жизни в другой класс. Для молодой человеческой души, недавно вышедшей из животного царства Луны, план обучения в том, чтобы развить в ней эгоизм с его неумолчно настойчивым «я хочу это, я хочу то», чтобы усилить центр ее индивидуальности. Так учатся люди первого класса. Они еще совершенно не развиты. Их умственное развитие только в зачатке. Эти люди не умеют обуздывать свои буйные страсти, свою грубую природу. Первоклассники рождаются среди дикарей и в полуцивилизованных расах, а также в отсталых преступных типах цивилизаций. Они воплощаются много раз подряд в одной и той же подрасе, имеют небольшой перерыв между воплощениями, хотя и могут быть задержаны надолго в низших областях тонкого мира. Но после многих жизней в классе дикарей план меняется, и урок, который человек должен постепенно выучить, это не «я», а «мы». Человек должен теперь научиться делиться с другими, а не требовать только для себя одного. Второй класс – это люди заурядного развития, с ограниченным мировоззрением, умственный горизонт их не выходит за пределы их семьи, их национальности, их государства. Перевоплощаются много раз в одной и той же подрасе, имеют небольшой отдых в высших сферах, продолжительность которого зависит от достигнутых в жизни успехов в своем духовном развитии. Эти два первых класса, дикарей и цивилизованных дикарей, представляют собой более 90% всего земного человечества. Отделенный от остального мира, замкнутый в свой эгоизм, человек путем бесчисленных столкновений с объективным миром, путем опыта и страданий развивает себя как индивидуальность, как самоосознающий центр жизни. На низших ступенях развития без желания не было бы борьбы, движения, не было бы развития, а был бы застой. Чтобы расти, необходимо быть деятельным, ибо только деятельность вызывает проявление всего, что скрыто в сути вещей. Как же решить это кажущееся противоречие? Для большинства людей в личном желании и коренится побудительная причина для деятельности, и убить желание равняется для них полному отречению от всякой деятельности. А между тем великий урок, данный великим Кришной, обращен не к отшельнику и не к ученому, а дан на поле житейской битвы борцу, который стремится выполнить как можно лучшие обязанности свои. В Бхагавадгите говорится: «Без привязанности выполняй постоянно деятельность, которая есть долг, ибо действуя без привязанности, человек воистину достигает высочайшего. Не в поступках, а в желании, не в деятельности, а во влечении человеческой души к плодам деятельности скрыта связующая нас сила. Мы действуем с целью воспользоваться плодами нашей деятельности». Душа ожидает, и природа должна удовлетворить. Душа просит, и природа дает. С каждой нашей деятельностью связаны ее плоды, а та невидимая нить, образующая эту связь, есть наше желание. Когда мы обрежем все нити, привязывающие нас к плодам нашей деятельности, то дух наш освободится, и карма не будет иметь власти над ним. Что же поможет человеку освободиться?
Не в поступках, а в желании, не в деятельности, а в увлечении человеческой души к плодам деятельности, скрыта связующая нас сила. Наше незнание того, что мы составляем одно целое со Вселенной, рождает эгоизм, а он рождает желание. Но невежество наше уменьшается постепенным расширением сознания и внутренним ростом. Внутренний рост есть ничто иное, как постепенное освобождение духовной божественной сущности человека, животного, растения и минерала, глубоко скрытый под каждой созданной материальной формой. В этом раскрытии божественности, духовности и состоит весь смысл космической эволюции. Верно понятая эволюция, то есть раскрытие, это необходимый результат инволюции, то есть скрывания. Посредством инволюции Абсолют Парабрахман скрывает себя в недр материи все глубже и глубже, пока не произойдет ее последнее проявление в нашей Вселенной, то есть физический мир. Наконец приходит третья духовная ступень развития сознания человечества, когда желание разделить бремя других становится основной нотой жизни человека. «Дайте мне помочь вам», — так говорит план космического логоса сердцу каждого человека, стремящегося к духовности. Третий класс землян — это культурные люди, которые стремятся к каким-либо высоким целям, к высоким идеалам. Их умственный горизонт расширился до понимания единства человечества. Перевоплощаются они 2-3 раза в каждой подрасе. Срок между воплощениями различный и может продолжаться от до столетий. Но в среднем это 700-1200 лет. Четвертый класс – это ученики учителей космической мудрости, сознательно творящие свое будущее. План космического логоса для высокодуховного ученика – это жить во имя учителя мудрости, становясь с каждым днем все более благородным стражем и благодарным проводником той благодати, которую космический учитель направляет миру. Ученики добровольно отказываются от положительного блаженства в огненном мире, на которое они имеют полное право. Отказываются для того, чтобы ускорить свою эволюцию, и перевоплощаются тотчас же после физической смерти. Каждый из них имеет великого учителя, который сам выбирает для ученика семью и условия жизненные, в которых он должен родиться. Пятый класс. На самой последней ступени, на ступени учителя космической мудрости, план логоса для нашей планетной системы завершается полностью. Дух учителя живет в неразимом единстве человека и Творца. Не своей воли ищу, но воли пославшего меня Отца. Такова молитва его действия. Пятый класс – это редкие цветы среди земного человечества. Эти великие существа закончили свою человеческую эволюцию и, достигнув богочеловеческого состояния, руководят нашей эволюцией. Они не нуждаются в материальных перевоплощениях и воплощаются лишь по своему желанию, для цели эволюции, для блага человечества. Когда космический учитель принимает рождение, то он сам решает, когда и где ему родиться, ибо он – абсолютный хозяин своей судьбы.
Итак, сроки пребывания в материальных мирах чрезвычайно различны. Условия могут меняться от месяцев до тысячелетий. Все зависит от развития и зрелости человека. Всякая жизнь – это определенный урок, определенное задание, которое нужно выполнить. Если человек был успешен в разрешении поставленной задачи, он двигается в своей эволюции быстрее. Если он менее успешен, то многократно возвращается в те же условия, в ту же обстановку, в которых он не достиг успеха. Мудрец, достигший полноты знания, знает, что вся Вселенная есть великая совокупность деятельностей, которые управляются законом абсолютной космической справедливости, и что его собственная деятельность должна быть в полном созвучии с действиями Вселенной. Для приобретения мудрости необходимо сознание, что закон нашей земной жизни должен согласовываться с законами космоса, с волей Абсолюта. Когда человек это поймет, то будет знать, что деятельность необходима, но деятельность, ведущая не к разобщению, а к единству. Такая деятельность несовместима с эгоизмом, который был необходим, пока человек жил в темноте и не знал смысла жизни. Но со временем животный эгоизм становится злом, препятствием к развитию нашей духовной сущности. Следовательно, деятельность наша должна быть бескорыстна, без эгоизма и без увлечения к плодам деятельности. Бескорыстие требуется от человека, желающего освободить себя, изменить свою карму. Это не требование морали, но необходимость, неизбежная и доказанная. И это единственный путь, чтобы обрести внутреннее равновесие, ибо ничто иное, как желание, нарушает его и зарождает все наши земные бедствия и скорби. Только очистив сердце от эгоизма, возможно достичь единения с другими существами. Но как соединить чистоту сердца и отсутствие желаний с деятельностью, необходимой для роста? К достижению этой цели ведут два пути. Две стези, как выражаются восточные мистики. Стезя мудрости, стезя отвлеченного познавания для меньшинства. И стезя благочестия, стезя религиозного чувства для большинства. Оба пути ясно обозначены в Бхагавадгите великим Кришной, воплощавшимся в Индии более 5000 лет назад. На первой стезе мудрец достигает самоотречения, уничтожая в себе желание отдельного бытия и признавая законом всеобщую гармонию, совпадающую с волей Творца. На второй стезе достигается также самоотречение из любви к олицетворенному идеалу, в котором уже осуществилась воля космического логоса, воля Создателя Солнечной системы. Оба пути одинаково приводят к цели. Самоотверженная деятельность без мысли о себе вызывает внутренний рост человека. Бескорыстие очищает его сердце. Таким образом, осуществляется двойное условие праведной жизни – деятельность и отсутствие желаний, которое оказалось ранее несовместимым.
Великую помощь на том и другом пути оказывает верное понимание закона кармы. Человек, знающий закон, не говорит о доброй или злой судьбе. Он знает, что карма является собой волей Абсолюта в действии, поэтому избегать, бояться ее не следует. Если карма, ведущая нас неуклонно и властно к конечной цели жизни, заставляет порой испытывать боль и страдания, то мудрый человек не станет тяготиться страданием. Он примет его терпеливо и безропотно, ибо знает, что над ним совершается закон космической справедливости. Закон требует, чтобы было погашено малейшее зло, причиненное человеком самому ничтожному существу. Мудрый знает, что каждое его доброе усилие вызывает доброе следствие. Он знает, что всякое зло есть нарушение гармонии мироздания, и что неизменный смысл кармы требует соблюдения полного единства в мире материи и духа. В глазах мудрого человека всякое действие, ограничивающее любое живое существо в его развитии, есть зло. А всякое действие, помогающее живому существу раскрывать свою духовность, свою божественную сущность, есть добро. Победивший свое невежество и животные страсти знает, что существует единая реальность, вне которой все – это приходящая тень. Мудрый знает, что должен осуществить в себе сознательное единение с беспредельной реальностью. Человек страдал и страдает потому, что перед его глазами пелена иллюзии, порожденная невежеством. Божественность его раскроется, когда он сбросит эту пелену и освободит себя от цепей дурной кармы, которую сам кует своими мыслями, желаниями и поступками. Бескорыстная деятельность, заменяя наши личные интересы интересами общего блага, приведет человека постепенно к отождествлению нашего «я» со всем бытием космоса, приведет к освобождению от рабства грубых форм материи. Этот путь очищения от эгоизма носит по-санскритски название «карма-йога», где карма – это деятельность, а йога – единение. Этот путь ведет одинаково к очищению сердца, идет ли человек по стезе мудрости или по стезе благочестия, и требует, чтобы человек охотно выполнял свой долг, в котором выражена его карма. Такое безропотное и радостное выполнение своего долга, выраженное в бескорыстной деятельности, есть единственный ключ к счастью на земле. Оно успокаивает и укрепляет дух человека, устраняя самую мучительную из всех тревог, то есть мысль о себе. Только в успокоенном духе человека раскрывается истина. Она отражается в его глубине, как небеса отражаются в светлых водах тихого горного озера.
осторожно обойдем осмоленные узлы судьбы и покроем течение кармы льдом понимания. Наша улучшенная духовная сущность при встречах кармических может помочь нам распознать старого должника или кредитора, и именно чувство знания подскажет проявить настороженность и соответствующие действия. Но, конечно, в большинстве случаев неосторожное прикасание к ярким событиям прошлых воплощений захватывает человека, и он снова и снова отдается тем или иным чувствам, утяжеляя свою старую карму, которая тем самым будет тянуться за ним на многие жизни. Течение кармы можно покрыть льдом понимания, или, иначе говоря, остановить или даже прекратить ее действие. И это возможно через преображение человеческой сущности и через приближение к иерархии света. Именно иерархия света помогает ученику разбираться в жизненных встречах, и он уже не позволяет кармическим воспоминаниям овладеть своими чувствами. Но бойтесь разрушить этот покров неразумием или свирепостью на щите нашем запрещенной. Если высший иерарх пояснил нам смысл встречи, мы же, не будучи в состоянии справиться с нашими чувствами, дадим им полную волю в том или ином направлении, то есть в смысле безрассудного давания и самоотдавания или же проявления жестокости, то мы свяжем себя новой и еще горшей кармой и тем лишим себя, может быть, на долгие века приближения к высшему миру. Не может человек, отягощенный дурной кармой, быть приближен. Он может получить поддержку, но приближение к иерархии света есть нечто совершенно другое.
Не следует думать, что высшие силы посылают нам испытания. Сама жизнь богата испытаниями. И, конечно, самые опасные испытания – те, которые имеют корни в прошлых наших жизнях. Испытания, производимые великими космическими учителями – это наблюдение над отношением испытуемого ученика ко всем жизненным проявлениям, часто очень незначительным по виду. Конечно, это лишь в нашем ограниченном земном представлении малого и великого. Если миры на испытании, то и каждая частица их испытывается. Можно предвидеть, что кто-то ужаснется от такого положения, но лишь недомыслие не хочет приветствовать закон эволюции. При расширении сознания можно полюбить такое непрестанное движение. Неужели лучше пребывать в несменной темнице ошибок и заблуждений? Напротив, много радостнее чуять постоянные испытания, которые порождают чувство ответственности. При каждом сотрудничестве на пути к братству великому ответственность будет основой продвижения. Многие ли понимают, что такое ответственность? Самую священную ответственность они готовы часто рассматривать как величайшее насилие над их так называемой свободой. Чтобы участвовать в космическом созидании, необходимо познать именно законы космических сил и действовать в полном согласии с ними. В противном случае разрушение неминуемо. Именно действуя в согласии с космическими законами, человек становится творцом. Он творец своей судьбы, а в своем коллективе творец судьбы всей планеты. Все силы и энергии космоса открываются человеку лишь при наличии в нем мощного накопления высших энергий, при условии его беспредельного схождения. Задумайтесь над необъятностью мощи космических сил нас окружающих, так писала Елена Ивановна Рерих в своих письмах. Припомним, что сказано в учении жизни, в учении живой этики. Около понятия прощения много непонимания. Простивший полагает, что он совершил нечто особенное. Между тем, он лишь охранил свою карму от осложнений. Опрощенный думает, что, мол, все кончилось, но ведь карма-то остается за ним. Правда, простивший не вмешался в карму прощенного и тем не утяжелил ее, но сам закон кармы остается поверх обоих участников. Повелители кармы могут до известной степени изменить ее, если, конечно, огонь очистительный вспыхнет ярко в человеке, но такое пламя нелегко разгорается. Великие жертвы приносились для возжжения огня. Можно почитать память таких самопожертвований. Красота живет в таких зовах. Ни века, ни людские смятения не могут заглушить зовы к самоотверженности. О том же повествует и скрижали космического братства. Прекрасно то, что и сейчас не забывает о понятии, которое существует через века. Не будем отвергать даже малое понимание о пути надземном.
О прощении грехов. Строго говоря, никто, даже высочайший космический дух, не может простить чужие грехи, ибо это противоречило бы закону кармы. Он может лишь до некоторой степени облегчить карму. Если лишь сам человек является единственным творцом и живым рекордом каждого побуждения, каждой мысли, каждого поступка своего, то кто же может без его личного непосредственного участия что-либо изменить в его существе, а следовательно, изменить его судьбу? Высокий дух может лишь помочь человеку при его усилиях преобразить свою внутреннюю сущность. Но это и все. Именно во всем нужна кооперация или сотрудничество. Внушение, если оно применяется с целью насилия для корыстных целей, будет не только вмешательством в карму, но будет преступлением. Если мы внушаем и вызываем в человеке благие мысли, его лучшую сущность или удерживаем его от порока, такое действие будет, конечно, благом. Если мы, делая добро и принимаем этим на себя известную долю кармы другого человека, то такая карма не может, конечно, отяготить наше духовное развитие. Лишь Архат может знать, когда и где он не должен помогать. Мы же обязаны протягивать руку помощи там, где сердце подскажет нам. Конечно, при этом надо всегда помнить о законе соизмеримости и целесообразности, и что помощь в духе – наивысшая помощь. Есть люди, которые полагают, что они должны все отдать, а затем сами возлагаются на других. На это приведем им строки учения жизни. Кто сказал, что надо отдавать безумно? Безумие так и остается. Но помогать мы должны. Ибо кто знает, когда именно мы платим старый долг, и отказав в помощи, мы тем самым нарастим проценты на свой долг. Велико заблуждение воздерживаться от помощи близким из боязни усложнить свою карму. Не будет ли это проявлением величайшего эгоизма или самости? Но попутно нужно учиться распознаванию, ибо часто можно помочь незаслуживающему и отказать истинно нуждающему. Сердце и тут является единственным мерилом. Так, если требуемая от нас помощь не превышает наших возможностей, мы должны это сделать. Всегда следует помнить, что карма наша творится, утяжеляется и облегчается главным образом мыслями. Именно мысль и внутреннее побуждение ткут нашу ауру. Это энергополе, притягивающее или отталкивающее возможности. Именно мысль побуждения, этот решающий фактор нашей кармы, так часто упускается из вида людьми при суждении о карме. Но если было бы иначе, то не было бы возможности выйти из заколдованного круга причин и следствий, ибо все есть карма, и все держится кармой. Заканчивая один круг кармы на этот или иной цикл, мы начинаем новый круг на других планах и мирах, и так в бесконечность. Когда говорится о завершении кармы, то имеется в виду лишь карма для известного цикла или планеты и так далее. Так, завершение человеком кармы на нашей планете означает, что его внутренняя сущность настолько очистила и преобразовала свои энергии, что дальнейшее физическое пребывание на Земле ничего больше дать человеку не может. Именно все элементы или энергии, входящие в существо человека, достигли состояния совершенства, положенного для этой планеты. И дух, то есть человек, смотря по заданию, или остается в высших сферах около Земли, или же уходит в высшие миры космоса. Так мысль есть первопричина и венец всего творения. Мысли правят миром, следовательно, правят кармой.
Thank you.